Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 28 февраля 2016 года. Завершение исправления Моше. Когда воины услышали, что Моше суждено умереть сразу же после сражения, они стали отказываться от участия в нем. Каждый из них умолял его: «Пожалуйста, замени меня кем-нибудь другим. Я не хочу участвовать в битве». Большой комментарий, глава Матот. Сыны Израиля остаются на низшей ступени, а Моше поднимается к еще более высокой ступени и прекращает контакт с ними. Это действие означает смерть, вознесение к праотцам. Вопрос. Почему они не захотели участвовать в битве? Ответ. Потому что, отсекая медианитов, они отсекают от себя Моше, который 40 лет жил среди них и фактически создан ими. С помощью медианитов он исправил в себе фараона. Медианиты – это промежуточная ступень между абсолютно полным эгоизмом и альтруизмом. 40 лет Моше жил у фараона, 40 лет у медианитов, 40 лет провел в пустыне с народом и сейчас завершает эту часть исправления. Поэтому сыны Израиля понимают, что теряют Моше, ведь если они уничтожат медианитов, промежуточную часть, то Моше умрет. Из телевизионной программы «Тайны Вечной Книги» 24 сентября 2015 года.
Радиоверсия.
Блиц-ответы каббалиста от 20 декабря 2015 года. Вопрос. Можно ли, чтобы душа находилась в одно и то же время в двух или более телах? Ответ. Душа – это облако, которое находится абсолютно во всех. Вопрос. Чем отличается воображение от постижения души? Ответ. Воображение ни на чем не основано, а постижение души идет так, как мы изучаем в учении 10 сферот. Экран, отраженный свет, четкое понимание, какие света ты получаешь, в каких желаниях и так далее. Вопрос. Что такое воскрешение? Будут ли воскрешены все души? Ответ. Да, все души будут воскрешаться до тех пор, пока не сольются и не проявятся как одна единая душа, называемая Адам. Вопрос. Возможно ли совершенная пара мужчины и женщины в духовном? Ответ. К этому мы и идем, чтобы сосуд, кли и свет стали подобными, дополняющими друг друга. Вопрос. Разрешается ли мужчинам и женщинам делиться друг с другом различными состояниями падений и подъемов, мыслями, если они хотят вместе продвигаться в духовном? Ответ. Только мужу и жене, а всем остальным нет. Из урока на русском языке 20 декабря 2015 года.
Радиоверсия.
Безусловный базовый доход. Реплика. Человечество постепенно приходит к выводу, что если у каждого человека будет безусловный базовый доход, допустим, 600-800 евро, то это обеспечит ему спокойное существование без страха за будущее и даст развитие его мозговой деятельности. Ответ. Какими-то непонятными путями, но человечество все равно двигается к так называемому коммунизму. Причем все это исходит из самых обычных материалистических тенденций, которые стабилизируют общество. Реплика. Вы давно говорили о том, что в мире грядет большая безработица. Ответ. Да, только она должна идти параллельно с воспитанием, а иначе все может выйти боком. В принципе, человек не должен думать, как содержать свое бренное тело, ведь ему надо совсем немного. Полезнее дать телу нормальную, здоровую, простую пищу, и все будут здоровы и счастливы. Поэтому мы должны заботиться о том, чтобы у каждого было все необходимое для рационального существования. Если мы придем к этому, то в результате правильного воспитания человек не будет требовать большего. Все свое время он станет посвящать собственному преобразованию, чтобы подняться на следующий уровень существования. Вопрос. Вы думаете, что в результате такого воспитания человек не остановится перед витриной, чтобы полюбоваться какой-то блестящей побрякушкой? Ответ. Этого не будет. не будет ни витрин, ни побрякушек, ведь вследствие правильного воспитания человека уже не потянет к ним. Поэтому я за безусловный базовый доход и за безусловное базовое воспитание. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 21 февраля 2016 года.
Радиоверсия.
Каббалист сэр Исаак Ньютон. Реплика. ЮНЕСКО внесла рукописи Исаака Ньютона в духовные сокровища человечества. Этому предшествовала большая 300-летняя история. Ньютон скончался в 1727 году. У него не было ни жены, ни детей, и его рукописи передали племянникам, которые хранили их у себя дома. Долгие годы потомки Ньютона хотели передать их для научных исследований, но представители университетов отказывались от этого. Ответ. Ньютон – особая личность. Это Эйнштейн своего времени и, плюс к тому, глубокие исследователи природы. Ньютон действительно был серьезным каббалистом и специально изучил иврит. Реплика. В 1936 году рукописи Ньютона купил некий Джон Мейнард Кейнс. Он немного почитал их и решил держать подальше от себя. Ответ. Он просто боялся прикасаться к этому и разрушить образ Ньютона как ученого-материалиста. Реплика. Потом рукописи купил исследователь Танаха Авраам Шалом Йегуда. Он показал их Эйнштейну, и тот сказал, что это сокровище нельзя хранить дома. Стало ясно, что Ньютон много времени посвящал изучению каббалы на иврите. Все, что мы читаем в его рукописях, зашифровано. В Иерусалимском храме он увидел модель устройства Вселенной и пришел к выводу, что все наши законы – ничто по сравнению с этим величием, перед которым мы стоим и не знаем, перед чем мы стоим. Все-таки есть прорывы у ученых. Ответ. Конечно, это особые души, которые постигают высший мир и видят из духовных корней следствия в нашем мире. Ведь все мы находимся под высшими силами, каждая из которых воздействует на свое следствие в нашем мире. Поэтому, постигая высший мир, Ньютон описывал все материальные законы из своих постижений. Вопрос. Почему же он не описал высшую ступень? Ответ. Дело в том, что у него не было систематических знаний, никто его не обучал. Все постижения были его личными находками. Но он писал про наше время, про возвращение евреев в Израиль, как они восстановят храм. Реплика. Действительно, он писал. В 1880-х годах евреи начнут возвращаться на землю предков. В 40-м году произойдет какой-то страшный катаклизм, в результате которого погибнут миллионы людей, и возродится еврейское государство. Ответ. Так все и произошло. И возвращение евреев в конце 19 века, и катастрофа, и образование государства Израиль. Вопрос. Значит, вы относитесь к Ньютону с уважением? Ответ. Ньютон был каббалистом. Он относился к тем особым людям, которые действительно имели контакт с высшим миром в своем постижении и проводили оттуда в наш мир большие исправления. Таких людей надо понимать. У нас о них абсолютно поверхностные сведения, которые противоречат их настоящему портрету. Но я думаю, что времени уже не осталось. Мы очень близко подошли к тому состоянию, когда человечество должно быстро созреть, и тогда узнает все о великом каббалисте Исааке Ньютоне непосредственно из высших корней. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 21 февраля 2016 года.
Радиоверсия.
Без поручительства нет жизни. Часть вторая. В круге взаимного поручительства. Без связи всех частей нашего общего тела одна с другой и взаимного дополнения, без передачи друг другу жизненной силы в полной гармонии, мы всегда будем ощущать свою ущербность и недостаток вечной и совершенной силы. Для того мы и выброшены из совершенного тела, чтобы снова возвратиться к нему. Что мы выигрываем из всего этого процесса? От разрушения и исправления. Мы выигрываем ум, чувства, понимание, ощущение, восприимчивость, полное самостоятельное участие, не на ступени тела, а на ступени головы, разума. Ведь мы начинаем понимать цель, причину, процесс и итог всего этого чудесного существования, обретенного телом, воскресшим из мертвых. А кроме того, когда мы вновь соединяемся ценой огромных усилий, направленных против своего внутреннего нежелания и сопротивления, то достигаем не простого объединения, а взаимного поручительства. При поручительстве каждый связывается со всеми отделенными и раздробленными частями. Благодаря этому любой кусочек понимает и чувствует предназначение всех остальных частей. За счет этого мы увеличиваем себя в такой степени, сколько было разрозненных осколков. И даже более того, каждый из нас проходит множество подъемов и падений, которые мы восполняем друг другу посредством взаимного поручительства. Если я в падении, то самый лучший и эффективный путь компенсировать и выровнять это падение – присоединиться к другим частям, находящимся относительно меня на подъеме. Таким образом, мы с ними восполняем друг друга. Я передаю товарищам свое падение, а они мне свой подъем. Выходит, что мы никогда не проигрываем, каким бы ни было наше состояние. Если я задерживаюсь в падении дольше, чем на один миг, значит, у меня нет поручительства. Ведь если бы оно было, я немедленно поднялся бы. И не просто поднялся, а на такую высоту, насколько соединен с другими. А они поднялись бы за счет меня, поскольку мой минус, мое падение, превратилось бы для них в плюс. Так плюс и минус работают вместе, словно разность потенциалов, заставляющая двигатель крутиться. Выходит, что разбиение желаний и их возвращение в одно общее тело – это чудесное действие преодоления и возмужания, дополнения и умножения сил. В науке Каббала это называется 620-кратным усилением. Но на самом деле это число безмерно, ведь в духовном мире каждая следующая ступень содержит в себе все предыдущие в многократной мере. Поэтому нужно понять, что без связи между нами, которая называется поручительством, мы не можем достичь исправления. Как при получении Торы у горы Синай, лишь в мере нашего согласия объединиться в одного человека с одним сердцем, то есть принять на себя условия поручительства, мы притягиваем свет, возвращающий к источнику, который воздействует на нас. Сами мы не способны соединиться в одно сердце. Это делает свет. Но с нашей стороны требуется готовность, согласие на это условие. Более того, пусть человек не думает, что сможет подняться выше общей силы поручительства, которая существует внутри группы. Если группа готова объединиться в определенной мере, то будь среди них самый праведный из праведников, он не сможет выскочить выше общего поручительства, существующего между всеми. Ведь условие быть поручителями друг для друга – это закон всего тела, которое собирается исправить себя. А поэтому сказано, что невозможно человеку поднять самого себя и вырваться из своего круга. Поэтому он обязан питаться от своего окружения. И если человек выбирает себе хорошее окружение, то выигрывает во времени и в усилиях, устремляясь за своим хорошим окружением. Из второго урока Всемирного конгресса «Каббала 2016» от 23 февраля 2016 года.
Радиоверсия.
Каббала – наука о любви. «Я создал зло и дал Тору для его исправления. В этом изречении Торы состоит весь замысел творения. А потому любовь к ближнему – основной замысел и цель Торы. И цель творения – привести всех к полной связи, называемой любовь. Поэтому Творец постоянно развивает эгоизм в людях, чтобы они осознали необходимость объединения вначале для собственного выживания и были вынуждены искать контакт с ним, а затем и для более высшего смысла. Каббала как учение исчезла из нашего мира, чтобы позволить эгоизму развиться за 2000 лет, чтобы было что исправлять. Заранее предсказано, что в конце 20 века, 1995 год, необходимый для исправления уровень эгоизма будет достигнут. «Возлюби ближнего» означает соединение с ближним, когда каждый взаимно наполняет другого. То есть под любовью подразумевается не наслаждение другим, а наполнение высших желаний другого человека. В таком случае любовь вызывает полное соединение всех людей в единую систему Адам.
Радиоверсия.
Глупость – эффект большинства. Мнение. Концепция мудрости толпы срабатывает не всегда. Порой групповое мышление подталкивает людей к принятию нерациональных решений. Взаимодействие людей обычно приводит не к консенсусу, а к принятию худших из возможных решений. Мы обмениваемся не информацией, а собственными предубеждениями. Люди часто принимают точку зрения большинства, даже если она заведомо неверна, и даже если при этом им приходится отрицать собственные ощущения. Эффект «мудрость толпы» заключается в том, что обобщенное мнение большой группы людей позволяет давать более точные ответы или прогнозы, чем мнение любого отдельного взятого члена группы. Но это происходит лишь тогда, когда члены толпы выносят суждения независимо друг от друга, и наибольший эффект наблюдается в группах с неоднородным составом. А в сплоченных группах верх берет стремление к коллективному мнению. Получается, что интернет – это информационная магистраль, по которой передвигаются наши ложные представления. Твиттер и Фейсбук – инструменты обмена информацией, но наша тяга к использованию их для распространения предрассудков делает нас глупее. Реплика. Сложение мнений приводит к умнению, а не к глупению, только в сложении методом каббалистической десятки. В ней происходит не сложение мнений, а наоборот – сложение отрицания своих мнений. Члены группы стремятся аннулировать личные мнения и объединить усилия для создания единого желания, способного принимать мысль с высшей ступени природы. Только таким образом мы можем подняться над собой, воспринимать программу природы, ее цель и следовать ей, пребывая при этом в разумном и комфортном состоянии.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.